Сразу скажу, что эта экспедиция оказалась наиболее тяжелой, и не столько в климатическом смысле, к жаре-то мы, в общем-то, все привыкли. Но дело в том, что в этом году жара и на Медведице, и в Москве была, в принципе, одинакова. Но тяжело она оказалась, как ни странно, именно из-за насекомых, потому что из-за общей обезвоженности окружающей среды на Медведице, простите меня за такое не очень парламентское выражение, у всех кусачих, особенно насекомых, особенно пчелы, ойсы, шершни, в буквальном смысле слетела крыша. То есть элементарная вещь. От жары, естественно, вот на локтевом сгибе возникает пот. Вот они сначала подлетают, напиваются, потом разворачиваются, понятно, каким местом, и у них уже начинается просто вот рефлекс выпустить куда-то жало. Потому что без 3-4 укусов в день мы, в принципе, там не обходились. Но, тем не менее, работать нужно было. И работа, в общем-то, те, которые я скажу, я не собираюсь там доказывать какую-либо правдивость, мы честно просто, вот я вообще постараюсь изложить то, с чем отряд «Сталкер» столкнулся. Василий, передень кнопочку. Вот это, кстати говоря, тот буквально график температур, в котором нам предстояло работать. То есть ежегодно, вот сколько я, почти 10 лет вот езжу на Медведевскую гряду, и каждый раз измеряем и атмосферное давление, и температуру воздуха и так далее. И это, в общем-то, дало, в общем-то, свои результаты. Потому что я сравнил, тем более, что на Медведевской гряде я, как правило, бываю в июле, то есть это сравнение, вот, за 4 года, с 2004 года по 2010, видите, линия тренда весьма, скажем, уверенно идет вверх. То есть можно в какой-то степени констатировать даже, что на Медведице из года в год становится, в общем-то, все жарче. И если у нас с этими пожарами, о которых не умолкало пресса и все остальные СМИ, кому не лень, в основном это совпало с августом, сентябрем, то тотальные пожары на гряде в этом году начались очень рано, а именно в мае месяце. Вася, следующий. И также СМИ переполошили так называемые яйца динозавров. Об этом было показано, если я не ошибаюсь, на 5-м канале телевидения, и по России, и, кажется, даже по НТВ. То есть в Котовском районе Волгоградской области якобы, совсем недавно, как из СМИ выходило, чуть ли не этим летом были обнаружены вот такие гигантские шары. На самом же деле, когда мы добрались до этой мокрой ольховки и поговорили с местными жителями, мне местный мужик, которому уже хорошо за 60, он сказал, говорит, да ерунда все это, никакой это не этот год. То есть, когда меня еще мне было 12 там, лет или даже 8 лет, меня старшие брали на этот овраг, и там эти шары благополучно уже лежали. Но дело в том, что СМИ и даже отдельные члены космопоиска из Волгоградской области почему-то решили, что это яйца динозавров. Ну и устроили, что называется, переполох. Ах, какое. Но, когда мы все-таки побывали, поскольку на такие заявления отреагировать, что космопоиск как научно-исследовательская организация, в общем-то, обязаны, оказалось, что никакой яйценосностью здесь и не пахнет, потому что мы проверили и радиоактивность этих шаров, промерили все их размеры, кстати, они колеблются от метра 6 сантиметров до метра веса 12-15 сантиметров. И найдите мне, пожалуйста, такого динозавра, который снесет такое яичко. Даже договорились с того, что это не только яйца динозавров, но и посадочные капсулы инопланетян, контейнеры для распространения жизни и так далее и тому подобное. В общем, полный набор. Но стоило, что называется, бы перед этим, ну я не знаю, у СМИ, как правило, на это ни руки, ни другие части анатомии человека не доходят, то это оказались самые обычные геологические конкреции, которые, в общем-то, хорошо известны геологам. Я даже сейчас не буду распространяться, потому что у собравшихся наверняка есть интернет, набери слово конкреция и замучишься их читать. Там и геологические, и характеристики, и химические составы, и предполагаемые механизмы образования. Просто хочу сказать, что на месте и Котовского района, и Жирновского района, действительно, по минимальным оценкам, это к 1 000 000 лет назад, действительно было теплое мелководное море. И не всегда оно, конечно, было мелководное, потому что буквально в 40 километрах, если я не ошибаюсь, от Жирновска, несколько лет назад обнаружили маленькую, в кавычках, акулку. Это почти 20 метров в длину, костяк, в смысле ее. То есть постоянно находятся всевозможные морские раковины, животные и тому подобное. То есть эти знаменитые чертовы пальцы, в общем-то, здесь никаких проблем с этим не было. Только, я говорю, было бы желание, прежде чем устраивать сенсацию, высосанную из определенной конечности, лучше было посмотреть, понятно, куда. Я имею в виду интернет или просто геологическую литературу, или вообще спросите любого, хотя бы геолога. Дальше. Тем более, вот это небольшие хотя бы поиски в интернете, они показали, что эти так называемые яйца динозавров, а более научно, как я сказал, конкреции, они везде. Вот это, допустим, такой же сброс. Это мангошлаг. Там же на мангошлаке, он какое огромное количество, и между ними пробирается джип. Вот эти шарики, это у деревни Муэраки в Новой Зеландии. Так что никакой сенсации, кроме как исходящей от СМИ, в общем-то нет. Следующий. Недалеко от Жировска, Волгоградская область, находится так называемый большой каменный овраг, и иногда его еще называют овраг всегда. Само по себе уникальное явление природы, потому что там практически встречается геологическая история от 300 миллионов лет до наших дней. Что называется, ходи, смотри, не хочу. Там тоже были обнаружены вот парочка вот таких шариков, но они имеют совершенно иную природу. Видимо, все-таки это известняки, хорошо обточенные. Но, по крайней мере, и те, и другие, чтобы они себе не представляли, уж ни на какие плоды размножения динозавров точно не тянут. Тем более, что в том же овраге мы нашли в изобилии вот такие камушки, в которых вот спрессованы вот такие странные, ну не странные, может быть, биологи определяют, я, к сожалению, не биолог, животные. То есть я хочу сказать, что в таком геологическом как бы сбросе или овраге, в общем-то, таких образований, что называется, пруд-пруди. Следующий. А вот теперь еще самое время вспомнить о так называемых степных пожарах. Следующий, дай. Промахнулся, а назад. Так вот, в мае это склон так называемых бешеных молний, его, будем говорить, задняя часть, то есть на протяжении, я потом еще покажу другие фотографии этого же места, лес выгорел где-то на расстоянии 2-3 километров, что называется, тотально. А так как Медведевская гряда, на следующем слайде сейчас увидите, она как бы представляет собой подкову, вот это противоположный слой, склон, то есть с него виден вот другой отрог, который вот на фотографии перед вами. То есть там огромное количество просто вот обожженных деревьев, которые горели еще, как говорю, в мае месяце. Что получило причиной? То ли это грозы, то ли раннее сушение почвы, мы, честно говоря, так и не поняли. Но я хочу сказать, что, скажем, термическое повреждение деревьев в том месте носит действительно массовый характер. Дальше. А вот это сама карта, вот я вам еще раз показываю, что вот эта Медведевская гряда, вот она как бы идет в виде подковы. Красным отмечены очаги термического поражения. И вот здесь, в самом уголке, есть Александровка. Вот о ней-то и заговорила пресса где-то в сентябре месяце, когда там действительно тотальные пожары выжигали буквально целиком деревни. Но это было уже после того, как, что называется. Потому что вот эти все пожары, они, я говорю, возникли намного раньше, где-то в мае месяце, но продолжились они еще и в августе. Дальше. Вот, собственно говоря, другая карта. Или не карта, а схема. Вот эти места на карте отмечены, где тотальные выжигания были. Вот это, еще раз повторяю, противоположный склон, где деревья спускаются вниз, просто вот идут, что называется, сплошной стеной, вот именно все обожженные, все без листьев. А вот этот склон бешеных молний, его дальняя сторона, вот она показана. Вот на такой дистанции он был бы просто, что называется, полностью выжжен. Так как съемка, чтобы его снять, пришлось от него отъехать на расстояние около 3 километра, ближе невозможно было подойти, либо он не влез в кадр. Вот он, почему такой не очень качественный снимок. Дальше. А вот это, эти снимки нам любезно предоставила наша группа «Питер Космопоиск». Дело в том, что мы уезжали, когда в конце июля. Нас эта группа сменила там именно в нашем лагере космопоиска. И вот им-то, что называется, досталось основное. Здесь присутствует Елена Руднова, у нее сегодня доклад, так что если будут какие-то более направленные вопросы, связанные с этим пожаром, я думаю, что Елена на это дело ответит. То есть я хочу сказать, что вот как горел склон бешеных молний, так можно шутку заметить, ну, что Кракатау здесь, мягко говоря, отдыхает. И вот что оставалось на почве после его прохождения огня. Вот здесь это самое начало возгорания. Конечно, нас, вернее, группу Елены еще повезло в какой-то смысле, что ветер был не направлен на лагерь, как бы он шел по касательной. Лагерь вроде бы как тогда не пострадал. Дальше. Еще раз. И вот теперь, что касается нескольких странных находок, не то, что они какие-то сенсационные или наблюдения, но просто мы их пока, скажем так, однозначно объяснить не смогли. Дело в том, что на том же склоне бешеных молний, который еще в то время, когда мы были, не пострадал от огня, были найдены раз, два, три ямки. Самая большая из них, вторая, она где-то была по колено. Может быть, из-за старости, может, нет, не знаю. Но, по крайней мере, никаких следов лопат там, в общем-то, не было. Но рядом, вот буквально в травке, где точка была, допустим, был найден фрагмент обычного пластикового ведра, в котором обычно в магазинах продается самый заурядный майонез. Но так как это место находится в 10 километрах от ближайшего населенного пункта и никогда практически не посещается местность, вот это обычное ведро, вернее его фрагмент обожженный, вызвал, в общем-то, определенные вопросы. Потому что на этом промежутке не было обнаружено ни одного вообще следа кострища и тому подобное. Все-таки масса обломка достаточно приличная, чтобы это не как полиэтиленовый пакет, скажем, по воздуху носится. То есть, как он туда попал, вопрос остается действительно. И вот с этими вопросами, Василий, следующий, дай, пожалуйста, вопросы, которые мы не могли... Вот смотрите, по пунктам. Я специально сделал текст, потому что кому-то, кто зрительно воспринимает, кто на слух, поэтому я так совместил, хотя, может быть, так делал презентацию не совсем корректно, но, может быть, для многих это будет удобно. Так вот, на ведре отсутствуют следы копоти, но присутствуют травинки. Некоторые из травинок на момент обнаружения были свежие, даже зеленоватого цвета. То есть эти травинки как бы вплавились в пластик. Кстати, фрагмент этот у меня с собой, можно фейерверк будет посмотреть. То есть когда пластик был либо в жидком, либо в пластичном состоянии. Отсюда следует, что совершенно непонятно, кому и зачем нужно было оставлять в определенном месте, еще раз говорю, около 10 километров от села Новинки ведро и сжигать его там. И тем более, что вблизи места, еще раз повторяю, никаких кострищ обнаружено не было. ни в одной из этих трех ямок также не было обнаружено следов термического нагрева либо углей. Все три ямы в этом грунте имеют круглую форму, но разные размеры и глубину. Расстояние между ямами где-то приблизительно около метра. А грунт, вынутый из средней ямки, вот на предыдущем слайде она была обозначена номер 2, и лежащий с ней, как бы когда выкапывали, он намного меньше, чем для нужно засыпание этой ямы. Спрашивается, куда грунт делся? Тоже хороший вопрос. И тоже остался без ответа. Так вот, исследование этой ямы показало, что следов лопаты, как я уже говорил, также обнаружено не было. Следующий вопрос. Еще интересное тоже наблюдение было. Непонятно, то есть практически в литературе, то есть что показано, вот там дальше Солнце, рядом находится светящееся облако и проходит радуга. С одной стороны, это всем известное, по крайней мере из литературы, явление ложного Солнца. Но тем не менее у меня возникли просто вопросы. Может быть, это в силу моей какой-то некомпетентности, но тем не менее, посмотрите. В литературе сказано, что ложный эффект ложного Солнца возникает при спокойном состоянии атмосферы и сильном выхолаживании приземного слоя воздуха, при котором происходит процесс сублимации и так далее. То есть льдинки образуют радугу. С одной стороны, понятно. Но в самом начале я вам показывал, что температура на гряде в течение длительного времени и до моего приезда, и после, она держалась в районе 35-36, это в тени, значит, около полтинника на солнце. И говорить о сильном выхолаживании атмосферы даже на больших высотах, ну, мне представляется это несколько странно. Тем не менее, вот эффект такого ложного солнца, он возник. Вот в этом отношении может быть не просто непонятен механизм, хотя не само явление. Дальше. Вот это интересная фотография. Я в свое время сделал такой, снял шарик прямо над лагерем в 2009 году. Тем более, это было 13 июля. А в этом году член поискового отряда Роман снял вот такое, да, еще такое же облачко, только вот с таким хвостиком. То есть оно напоминало как бы сладкую вату на палочке. То есть вот такого рода облака почему-то возникают вот именно в этих числах. Конечно, мы не далеки от того, чтобы предполагать, что инопланетяне маскируются. Но хотя, скажем так, объяснить вот образование облачков такой правильной формы, в общем-то, сложно. Тем более, что в 2001 году, находясь на Медведевской гряде, также в июле, где-то в этих же числах, вместе с Вадимом Чернобровым, мы наблюдали облако в виде равнобедренного треугольника, правильного, которое, не торопясь, шло, скажем, в кроте ветра. Конечно, с Земли определить размеры этого облака довольно сложная задача, но, по крайней мере, 2-3 футбольных поля в длину, оно, в общем-то, занимало и не торопясь, в общем-то, прошло над нашим лагерем, мне кажется, и, скорее всего, Вадиму даже удалось частично этот эффект снять на камеру. Дальше. То, что мы занимаемся фиксацией постоянной различных зорниц в течение вот этих 10 лет, и в нашей уже коллекции находится информация более чем о 4 с лишним тысяч вот вспышек атмосферного электричества. Тем не менее, вот в этом году нам удалось снять вот такую странную зорницу, которая очень напоминает эту эмблему на машинах для перевозки, скажем, новобрачных от бракосочетания и тому подобное. То есть картинка, в общем-то, я такую зорницу, что называется, не видел ни разу. Просто, что называется, интересно. Дальше. А вот это просто достаточно длинная история, которую, в принципе, можно ее, что называется, прочитать, но могу, что называется, очень вкратце ее перечислить. Вот это говорить сейчас потом. Я еще много говорю. Дело-то в том, что 11 июля, где-то около в час 50 ночи, двое наблюдателей отошли от лагеря метров на 600, чтобы посмотреть объекты с другой стороны, с востока, которые из лагеря плохо просматриваются. В результате они увидели, что недалеко от них, в 30-40 метров, возникли
два каких-то существа в таких светло-серых костюмах. В лагере нас всего было 5 человек. Я находился в палатке. Двое ребят, сейчас в прошлом следующем лагере, просто прогуливались по дороге, а двое находились, как я сказал, в 600 метрах от лагеря. Перед этим наблюдатели просто обменивались мнениями, кто что прочитал в литературе, а также о встрече людей в разных регионах мира со всеми вот, с такими странными существами. Обратили внимание именно на то, что на этих людях были какие-то странные фонари желтого цвета, которые совершенно практически не давали света. То есть был тусклый желтый свет. Следующий фон. Вот как зарисовка очевидцев. То есть это была абсолютная темнота. Вот дорога рядом с лагерем. И вот этих странных существ наши наблюдатели видели в состоянии 30-40 метров. То есть сама по себе вот такая встреча, в общем-то, для нас была впервые. Но почему я всегда являюсь сторонником, что на Медведевской гряде неподготовленным людям, не прошедшим ни обучения, ничего, делать нечего, потому что в сочетании, допустим, с жарой, теми же осами, вот такие, от таких наблюдений, что называется, элементарно может сдать психика. Так вот, где-то в течение 2 минут, как бы почти 2 минут, эти вот наблюдатели и люди стояли друг на друга, потом эти личности, как бы обернувшись полоборота друг к другу, посмотрели, и потом как бы растаяли в темноте. То есть удаление их не было видно. Никаких местных людей, в смысле местных жителей, в этом, что называется, в тот момент, два ночи, на территории лагеря не было. Дальше. И вот это этим, что называется, еще не кончилось. Следующее наблюдение было буквально через несколько дней, когда ребята решили понаблюдать объекты вот со склона бешеных молний. Они тоже заметили, двое наблюдателей, что к ним приближается очень похожий желтый огонек. Причем он шел, или летел, я уже не знаю, над степью, совершенно ровная и прямолинейная, что никогда не бывает, когда человек идет ночью по холмистой местности, любой огонь должен, в общем-то, раскачиваться. Этот же пыл совершенно равномерно. Следующий. Вот. Здесь стояли ребята. Вот этот желтый огонек. Ну, ребята, что называется, не стали искушать судьбу, и, что называется, около 2 километров, ну, довольно быстрым шагом, если не сказать сильнее, вернулись в лагерь. А кто поступил иначе? Дальше. Еще несколько странных номеров выкинула электронная аппаратура. У одного из наших членов был вот такой приемничек, Дегин. Обычно там место холмистое, и где-то больше 1-2 станций, да и то российских, Саратовская станция и, допустим, Маяк, плюс-минус принимается. Все остальное там не принимается вообще. И где-то на частоте 130 МГц вдруг совершенно четко, без помех, искажений, начала приниматься музыка и речь, либо Испании, либо Мексики. Ну, по крайней мере, музыка бы напоминала, хотя мы не специалисты, именно мексиканские мотивы. Так он проработал около где-то 30-40 минут. Потом эта передача исчезла. Но заговорили на разных языках станции Европы и США. На одной волне можно было различить голоса русского и итальянского диктора. Но в 16 часов опять европейские станции, как по мановению волшебной палочки, взяли и исчезли. И восстановилась опять работа тех самых русских станций. Что вот такое прохождение радиоволн, в общем-то, для той местности, ну, мягко говоря, не совсем адекватно. Скажем так, дальше. А вот это мой приемник. Я с ним уже на Медведевской гряде езжу порядка 10 лет. Аналогичная совершенно картина. 1-2 русские станции берет, больше ничего. Но когда я как-то утром включил его в 10 утра, и там начали промелькивать звуки, четкие звуки, хорошо слышимые, телевизионные передачи, чрезвычайные происшествия с канала НТВ, мне это показалось странным. Я потом узнал, что в Жирновске, который находится по прямому около 30 километров, такие передачи принимаются регулярно. Но мой приемник никогда вот за 10 лет эти передачи не принимал. И вот тут буквально где-то час он их принимал совершенно свободно, только это уже был другой день, не в одни сутки. Сейчас позакончим. И последнее. Вот шутки прохождения радиобомб. То есть у ребят были две такие обычненькие, плотненькие китайские станции, у которых, что называется, километр, что называется, это почти предел. И опять, когда Дмитрий, один из членов, попробовал другого Рустама вызвать по первому каналу станции, связи не было, и вдруг станция ожила, раздался грубоватый мужской голос. В смысле, у кого есть станция, раз и ответь. И больше пропало. Хотя местность там хорошо проглядываемая, никакого, что называется, источника, который рядом бы мог вот такое сказать, не было.